эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 августа, пятница. И сегодняшняя программа вот о чем. Международные суды получат новые данные о преступлениях России в Иловайске. Чего требуют родственники тех, кого российские военные расстреляли там в зеленом коридоре? Главу Белорусской православной церкви отправили в отставку после призыва к Александру Лукашенко остановить насилие. 24 июля больше не нужно предоставлять официальный документ, подтверждающий место проживания для участия в местных выборах в Украине 25 октября 2020 года. Теперь не только 5 миллионов переселенцев и трудовых мигрантов могут проголосовать по месту фактического проживания, но и по сути любой гражданин Украины. Почему ЦИК решила, что документы для смены голосования не нужны? Какие риски в этом? И что это значит быть членом громады в новой децентрализованной Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями сегодня. Это исполнительный директор общественного холдинга группа «Влияние» Татьяна Дурнева, а также депутат Мариупольского горсовета от партии «Сила людей» Максим Бородин. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800-300-403. Сменили ли вы уже место для голосования? Собираетесь ли это делать? И как относитесь к решению ЦИК об отмене документов для смены места голосования? Напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В подконтрольных группировке ДНР районах Донецкой области так называемые власти ввели смертную казнь. Известно уже о двух случаях, когда так называемый суд вынес смертный приговор. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что на данный момент, на момент публикации доклада, так называемые приговоры не были исполнены. Управление обеспокоено фактом введения смертной казни в ОРДО. Правозащитники напоминают, что до 2015 года незаконные вооруженные формирования уже проводили так называемые военные трибуналы и народные суды. Делали это, опираясь на законодательство СССР о военном положении времен Второй мировой войны. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики стреляли вблизи Авдеевки, потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Кроме того, Украина рассмотрит вопрос о введении санкций против страны после принятия соответствующего решения Европейским Союзом. Отдельно Дмитрий Кулеба отметил, что граждане Беларуси, которые захотят въехать в Украину, могут пользоваться преференциями при пересечении границ. Напомню, в Беларуси с 10 августа продолжаются акции протеста после президентских выборов, на которых официально победителем объявили Александра Лукашенко. Протестующие требуют назначения нового голосования из-за многочисленных фальсификаций. В стране проходят задержания активистов, общественных деятелей и журналистов. 34 новых случая заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 15 случаев COVID-19 подтвердили в Мариуполе, 10 в Славянске, 6 в Мангушском районе, по 2 случая в Угледаре и 1 в Бахмуте. Также среди заболевших есть 2 иностранцев и 1 жительница Львова, которая временно находилась в области. На Луганщине, по данным областного лабораторного центра, также выявили 20 новых случаев заражения, 10 из них в Северодонецке, 3 в Рубежном, по 2 в Лисичанске, Миловском и Новоайдарском районе и 1 в Новопсковском районе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный, с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем обсуждать новый порядок смены голосования, согласно которому уже не нужны предоставлять никаких документов для того, чтобы проголосовать в любой громаде Украины. Вот обсудим риски этого, а также зачем это сделала Центральная избирательная комиссия. Вопрос к вам: сменили ли вы уже место голосования? Собираетесь ли это делать и как относитесь вот к такому решению Центральной избирательной комиссии? Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Российское военное вторжение – основной фактор, приведший к трагедии в Иловайске в 2014 году. К такому выводу пришел офис генпрокурора Украины. Опубликованы данные о силах и средствах, которые тогда использовались вооруженными силами России, а также информация о военных преступлениях, совершенных в Иловайске по команде Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Как Украина планирует использовать эти данные для разбирательств с Россией в международных судах, выяснял Алексей Виноградов.
Информация о военных преступлениях в районе Иловайска передана в офис прокурора Международного уголовного суда, более известного как Гаагский трибунал, для решения вопроса об открытии уголовного производства, говорит заместитель начальника отдела одного из департаментов офиса генпрокурора Украины Андрей Ткаченко. По его словам, переданная информация свидетельствует, что с 2014 года и по настоящее время продолжается вооруженная агрессия России против Украины. То есть это вооруженный конфликт международного характера, и собраны доказательства совершения военных преступлений.
Вероломного убийства украинских військових в районе міста Іловайськ, що є порушенням статті 37-ї Мінського протоколу до Женевської конвенції 49-го року. Окрім того, встановлено жорстоке поводження з українськими військовими та бійцями добровольчих батальйонів, що є порушенням статей 2-ї та 12-ї конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 року.
Міжнародний уголовний суд займається воєнними преступленнями і преступленнями против человечности. С 2014 года там рассматривается дело «Ситуация в Украине». Речь идет об убийствах во время революции достоинства, а также ситуации в Крыму и на Донбассе. Периодически дело дополняется новыми фактами, предоставленными официальными органами Украины, а также правозащитными организациями. Например, о внесудебных казнях военнослужащих, убийствах гражданских, пытках. Пока деятельность Международного уголовного суда ограничивается ежегодными докладами о ситуации в Украине. Также эта информация будет фигурировать в уже ведущихся судебных разбирательствах. По словам Андрея Ткаченко, доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины переданы в Министерство иностранных дел, а также Министерство юстиции для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека. Эти доказательства также используются украинским МИДом в Международном суде ООН при рассмотрении иска Украины против РФ в качестве доказательства, что Российская Федерация осуществляет финансирование террористических организаций. Российская военная агрессия названа единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске. Согласно сообщению офиса генпрокурора, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы вооруженных сил Российской Федерации состояли из 9 батальона тактических групп, 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМП, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов. По результатам расследования агрессивной войны России против Украины в настоящее время привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан России, среди которых 21 министр. Их объявили в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 человека. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Матери и жены погибших военных в годовщину Иловайского котла пикетировали посольство России в Украине, а позже отправились к офису президента. Участники акции акцентируют внимание на том, что спустя 6 лет после расстрела украинской колонны в так называемом «зеленом коридоре» российские генералы до сих пор не осуждены и не оглашены в международный розыск. С нами на прямой телефонной связи Наталка Музыка, глава объединения матерей и жен бойцов-участников АТО. Она координировала эту акцию сегодня. Наталка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, ну вот знаю, что сегодня женщины добились встречи в офисе президента. С кем именно вы там встретили, с кем именно говорили, какой результат этого разговора?
Мы разговаривали с Романом Машасом, заступником офиса, керівника офиса президента. И 2 часа шел этот разговор. Мы ознакомили его со всем, мы 5 лет уже занимаемся этим и разделали полностью всю аналитику по этому делу, и по Иловайску, и по Дебальцево. Но по Иловайску, вот я слушала предыдущий ваш то, что вы говорили, я хочу немножко прокомментировать. То есть то, что сейчас вот говорят, то, что говорит сейчас Венедиктова, это было сделано еще в 2017 году. За 3 года в этом деле вообще ничего не сделано. Кроме того, что российских генералов нужно международный розыск, кроме того, что нужно, чтобы это дело у нас в украинском суде расследовалось, чтобы мамы наконец-то поняли, что это было, что их детей расстреляли в спину, или их дети были герои, они героично исполняли наказ и шли до последнего. То есть это все засекречено, мы ничего не знаем. Вот об этом и во всем шла и речь. В конце, в результате мы договорились, что при офисе президента мы нашли понимание, нашли общий язык, и при офисе президента будет створена такая рабочая группа, комиссия, которая будет действовать в Раде ветеранов, мам наших представительниц туда включат, мы дадим все данные, которые у нас есть, и сказали, что будут решать этот вопрос.
Наталья, вот немножко скажите об вашем объединении матерей и жен бойцов участников АТО. Сколько людей в этом объединении? Сколько сегодня вот выходило на пикет посольства России?
Мы створилися в 2014 году, в октябре 2014, именно после Иловайска. То есть Иловайск стал таким ключевым событием, когда некоторые из наших женщин дождались своих сыновей, а некоторые мужей, а некоторые не дождались. И мы поняли, что надо объединяться, надо жить дальше, и положили это очень принципиальное дело, которое лежит вообще в основе нашей организации. На данный момент нас 1500 женщин, и 80% это именно мамы погибших. Сегодня у нас было 165 мам, это столько, сколько стоит подписей под письмом президенту, коллективное обращение, которое мы сегодня подписали, и я могу зачитать, какие вымоги тут были до президента.
Наталья, а вот скажите, вы говорите о том, что не понимаете, да, вот очень важно для участниц объединения понимать, что это было. Вы говорите, что есть у вас, конечно, какая-то информация, какие-то вот выводы, аналитика. Что это было? Тогда вот как вы это видите сейчас и почему вот это не расследуется? Это халатность определенная, да, или вы видите в какую-то целенаправленную, ну вот, саботаж?
Вы знаете, мы немножко по-другому к этому относимся. Мы работаем вместе и часто встречались и с Организацией Объединенных Наций, и с ОБСЕ. Нам важно из этого извлечь какие-то уроки. То есть мы не говорим о том, что мы уверены или мы что-то видим, что кто-то конкретно виноват. Нет, нам важно, чтобы были уроки, чтобы не было других котлов. Нам важно понимать, что тогда вообще произошло. Мы делали аналитику, потому, например, сравнивали, как Нидерланды расследуют сбитие Боинга и как Украина расследует. Мы смотрели, как исследовали полностью по дням, где, как шли военные, как докладывала разведка. Это все эти все данные, они есть в... они все открыты. Есть, мы знаем, есть тимчасова слідча комісія, перша була, она... Есть ее выставки, но вы от нас не дождетесь, чтобы мы сказали, что мы думаем, что виноват кто-то конкретный. Нет, мы за справедливое расследование. Пусть мы будем справедливым. И пусть вот будет комиссия, будет тимчасова слідча комиссия Верховной Рады продовжена. И пусть они скажут, кто виноват. Сейчас просто в этом ничего никто не делает. Уже 3 года вообще ничего. А в этом году еще взяли, скопировали отчет Луценко, который он делал в 2017 году, и даже слова не поменяли.
Ясно. Но, насколько я понимаю, вот членам объединения, женщинам важно вот установление справедливости, да, определенно, и понять, что это было и кем являются вот погибшие мужчины в Иловайском котле и в Дебальцево. Спасибо большое. Это была Наталка Музыка, глава объединения матерей и жен бойцов, участников АТО. Напомню, сегодня участники этого объединения пикетировали посольство России в Киеве, и их приняли в офисе президента, пообещали, что дело расследования того, что случилось 6 лет назад в Иловайске, сдвинется с мертвой точки.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Можете вот уже звонить, участвовать в нашем разговоре. С 24 июля больше не нужно предоставлять официальный документ, подтверждающий место проживания для участия в местных выборах, которые, напомню, состоятся, запланированы, по крайней мере, на 25 октября 2020 года. Теперь не только 5 миллионов переселенцев, трудовых мигрантов могут проголосовать по месту фактического проживания, но и, по сути, любой гражданин Украины. Ну, так ли это? Вот мы сейчас поговорим в студии. Почему украинские власти решили, что документы для смены голосования больше не нужны? Какие риски в этом? И что это значит быть членом громады в ново-децентрализованной Украине? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Татьяна Дурнева, исполнительный директор общественного холдинга группа «Влияние». Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами также Максим Бородин, депутат Мариупольского горсовета от партии «Сила людей». Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, спросим у Максима, как это выглядит на местах, вот такие нововведения от украинской власти по порядку смены регистрации на предстоящих местных выборах. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны. Друзья, расскажите, сменили ли вы уже место голосования, собираетесь ли вы его сменить, важно ли для вас вообще проголосовать по новому месту жительства, потому что вот много говорилось о том, что переселенцы, трудовые мигранты лишены этого права. Действительно ли для вас это была проблема? И как вы относитесь к этому решению украинских властей вообще никаким образом не подтверждать свое место фактического проживания для того, чтобы проголосовать 25 октября? Не видите ли вы там каких-то рисков, возможно, или каруселей массовых вбросов? Татьяна, ну вот я вкратце сказал об этих новшествах. Правильно ли я все сказал? Действительно ли ничего теперь не нужно для того, чтобы сменить место голосования? И касается ли это только трудовых мигрантов и переселенцев, которых вот 5 миллионов насчитывает ваша группа? Или это может сделать любой человек с пропиской, приехать, допустим, киевлянин, перерегистрироваться через сайт ЦИКа для того, чтобы проголосовать в Одессе, приехать проголосовать там?
Я, по-перше, уточню, що ми говоримо не про зміну місця голосування, не тимчасову процедуру, а постійну зміну виборчої адреси, яку протягом року після такої зміни неможливо буде змінити на іншу. Тобто це різниця в тому, що ми часто плутаємо процедуру, яка була на попередніх загальнодержавних виборах, парламентських і президентських, а зараз ми говоримо взагалі про зміну виборчої адреси, яка буде визначати постійну виборчу дільницю. Так, ви абсолютно праві в тому, що цією процедурою може скористатися будь-який виборець, який проживає не за місцем реєстрації, але тут ключове слово «проживає». Тобто, коли ми говоримо про зміну місця голосування на загальнодержавних виборах, ми розуміємо, що у нас є єдиний округ загальнодержавний і неважливо, з якої дільниці людина проголосувала. Відповідно, навіть якщо люди на вихідні їздили у відпустку чи там у відрядження, вони просто визначали іншу виборчу дільницю і там були внесені в список виборців. Коли ми говоримо про зміну виборчої адреси, тут важлива приналежність до територіальної громади і важливо, що людина тут дійсно проживає. Тобто це не означає, що якщо я собі, приміром, подумала, що я буду 25 жовтня знаходитися в Харкові, але проживаю в Києві, це не та процедура, мені не треба цього робити, тому що потім я знов повернусь в Київ і буду тут проживати, і тут мені важливо обирати органи місцевого самоврядування. Тобто ця процедура націлена на свідоме ставлення виборця І важливо проговорювати, що навіть попри те, що Центральна виборча комісія, згідно змін до виборчого кодексу, скасувала необхідність надавати документи, які підтверджують адресу житла, тим не менш в заяві, яка має бути власноруч написана, подана заява виборцям або через кабінет виборця з використанням безпосередньо особистого електронного ключа, або в паперовому вигляді з підписом цієї людини, в заяві вказується адреса житла. Тобто це не просто заява, яка говорить, поміняється, поміняйте мені виборчу адресу, чи поміняйте мені дільницю, тому що я так хочу. Відповідно, адреса житла – це не може бути будинок культури, чи не може бути там приміщення магазину. І це означає, що людина дійсно має там проживати. Тобто при будь-яких сумнівах і зловживаннях можна буде в такому разі, якщо я розумію, про що ви питаєте, то правоохоронні органи можуть довести, що людина там, наприклад, не проживає. І тоді вона порушує і зловживає цим правом.
А как это доказать, вот, Татьяна, если это никого вот не насторожит? Да, ну вот сейчас уже есть обращение Центральной избирательной комиссии в Национальную полицию Украины в связи с массовым и очень резким изменением места голосования.
Избирательного адреса.
Избирательного адреса, прошу прощения, да, вот действительно это важно, потому что на постоянной основе нужно тоже отметить. В Одесской области, да, и сейчас вот эти всплески наблюдаются, но если люди, которые вот не очень, ну, злоумышленники, скажем прямо, да, которые готовятся... хотят повлиять на результаты выборов в громадах, будут делать это не так явно, это не будет привлекать никакого внимания. Можно же записать любую квартиру, да, никто это не проверит.
Ну, это не может не привлекать никакого внимания, потому что в том числе и наша организация обращалась в Центральную избирательную комиссию и в реестр избирателей с просьбой публиковать данные о смене избирательного адреса. И как раз после этого случая с Одессой, когда ЦВК обратилась к правоохранительным органам с просьбой расследовать этот всплеск в определенных районах Одесской области, то как раз на сайте drv.gov.ua есть ежедневная статистика, и если какие-то всплески проявляются, то оно сразу заметно. И вы можете даже открыть, ну, то есть там есть очень детальная информация, видно, действительно есть перекос со стороны Донецкой, Луганской области, Крым, естественно, да, как раз говорится об выбытии, да, то есть что люди со своего предыдущего адреса выбыли и зарегистрировались в каком-то другом регионе, там это обосновано, и, конечно, вот по Одесской области сейчас можно видеть, что там есть изменения избирательного адреса прямо в рамках одного региона, то есть это не то, что люди переехали из одной области в другую, а это именно в рамках одной области пошло такое. И вот благодаря тому, что это можно сейчас прямо в живом режиме каждый день наблюдать, и можно видеть эти всплески, соответственно, должна быть адекватная и оперативная реакция правоохранительных органов. Потому что я считаю, что это можно квалифицировать как подкуп избирателей, и за это есть ответственность в Криминальном кодексе Украины и статья 160. И в том числе, если это неправдивые данные поданы в реестр, и как-то в этом также будут задействованы работники реестра, то также в Криминальном кодексе есть ответственность за такое. Конечно же, когда мы говорим о новой процедуре, а о процедуре, которой всего лишь даже еще двух месяцев нет. И она открылась еще в самый момент перед началом избирательного процесса. Конечно, будут какие-то спотыкания, да, будут какие-то, возможно, минусы, возможно, мы поймем, что нужно что-то изменить, но в целом это, с одной стороны, скажем, это свидетельство того, что у нас, в принципе, идет либерализация всех сфер. У нас в том числе идет масштабная реформа по смене системы регистрации места проживания. И еще не зарегистрирован этот законопроект, но он будет, и я думаю, что совсем скоро мы не будем вообще привязываться к прописке и к необходимости доказывать фактическое место проживания. То есть это будет уведомление. И эти процессы, они неизбежны. То есть либерализация, она идет. И важно, чтобы параллельно с ней была адекватная реакция контролирующих, правоохранительных органов и просветительская работа. Потому что люди, которые, я думаю, которые вот сейчас, если мы говорим об Одесской области, я думаю, что они не совсем понимали уровень ответственности, что они отдали, они продали, по сути, сути, свой голос, да, и...
То есть давайте скажем, Татьяна, пришел некий человек, да, сказал, не хочешь ли ты проголосовать вот не по месту прописки, да, мы тебя отвезем, мы все это сделаем, и, наверное, были какие-то определенные расчеты у этих людей, что в этой громаде они повлияют на результаты местных выборов. Не так много людей нужно поменять место голосования для того, чтобы существенно изменить место результаты этого голосования.
Ну, это в случае, если эти люди потом все-таки придут на избирательный участок, а они могут не прийти.
Их могут привести, Татьяна.
Ну, тогда это подвоз избирателей, это еще одно нарушение, понимаете? То есть мы все время мыслим в рамках реальности, в которой все нарушают закон. То есть если они не пришли, и тогда члены комиссии за них проставили галочки, то это отдельная статья. Если их привезли специально, и они проголосовали за того, за кого нужно, это отдельная статья, это подкуп избирателей. Поэтому ну, вот мы должны говорить больше не о том, как обойти закон, да, а в том числе и через средства массовой информации рассказывают людям о том, что за это есть криминальная ответственность. И если мы будем жить постоянно вот в неверии, что у нас не изменится система, то ну, я не вижу тогда вообще смысла развивать и менять законодательство.
Но мы основываемся вот на предыдущем опыте, да, голосования, что были такие подобные случаи,
подобное
и политические силы не избегнут возможности вот воспользоваться этим. Татьяна, зачем вообще это было сделано? Вот был огромный перечень, кажется, 9 документов для смены места голосования. Сейчас это вообще убрали. Зачем это сделать? Зачем либерализовали? Если была возможность поменять ее.
Ну, во-первых, там был исчерпывающий перечень документов, там был договор аренды жилья, там было свидетельство о праве собственности, справка переселенца, свидетельство о браке или семейных отношениях родственных и справка, которая подтверждает уход за человеком. То есть это был перечень из 6 документов. С одной стороны, для многих людей, кстати, в нашу организацию обращались такие люди, этот перечень никак не помогал. То есть они не могли доказать, что они проживают по данному адресу. Например, семья, где один человек имеет договор аренды, а второй член семьи и третий не имели, потому что договор аренды составлялся на одного человека. То есть, соответственно, один мог поменять избирательный адрес, двое остальных не могли. Или смешанные семьи, ну, смешанные, неправильно говорю, семья, где кто-то из переселенцев, а кто-то нет, то же самое. Переселенцы имели справку, меняли избирательный адрес, другой член семьи не могли. То есть были и такие случаи, это не так просто было людям иметь эти документы. Это вот на самом деле проще всего было для внутренне перемещенных лиц, потому что у большинства людей есть справка переселенца, они могли ее подать. С другой стороны, я думаю, что не так сложно некоторым людям было тем, кто может злоупотреблять этим, то есть подделать договор. Также такие случаи могли быть. И органы ведения реестра избирателей, они никоим образом не могли верифицировать эти договора. Они не имеют полномочий проверять справки, договора и любые другие документы, потому что действуют только в рамках своих полномочий. Соответственно, принимались эти документы просто человек их принес, и это была формальность, по сути. Принесли, окей, они есть, все. Никто не проверяет, действительно этот документ или нет.
Понятно, но закрыли вот пробелы с вашей точки зрения. Напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях исполнительный директор общественного холдинга группа влияния Татьяна Дурнева, а также депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Донецкая область, Ярослав.
Очень приятно, слушаем вас.
Да, у меня такое пытание... Это гостям в студии, ну и ведущему тоже. А почему надо сочинять велосипед, когда во всем мире существует виртуальное голосование? Вот как на карточке деньги лежат, снимают, оплачиваете, и то же самое никто, скажем так, не злоупотребляет этим мошенничеством. Конечно, какой-то процент существует, скажем, подделок виртуальных голосов и тому подобное, правильно? В Штатах давно такое существует, на кнопочку жал, зарегистрировался, и вот вам получил результат. Что вы скажете?
Вы имеете в виду удаленное голосование, дистанционное или на месте, но электронное без бюллетеней?
Я имею в виду, смотрите, допустим, девочка, вот бабушке 82 года или 70 лет, вот в селе, у нее нету компьютера. Девочка, допустим, идет планшетом, бабушка нажимает кнопочку, чтобы не носить вот эти бюллетени, а тот, кто помоложе, может голосовать с компьютера.
Спасибо, поняли. Татьяна, ну вот я... спасибо большое за звонок. Еще раз напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира. Татьяна, ну как прокомментируете, да? Вот еще, наверное, шаг к либерализации и верификации вот голосования. Почему бы так не сделать?
Это совершенно разные процедуры, разные процессы абсолютно. То есть, на мой взгляд, Украина еще не готова к внедрению электронного голосования. Плюс у нас есть очень большие риски вмешательства в избирательный процесс со стороны других стран, скажем так. И не готово в том числе и наше общество для этого, и не готовы системы для того, чтобы соответствующее наблюдение за выборами, верификацию проводить. То есть это зона роста, тут я абсолютно согласна. Действительно, об этом надо думать, к этому надо готовиться, и именно поэтому в избирательном кодексе и есть определенные положения, которые позволяют Центральной избирательной комиссии проводить пилотные проекты. Вот. Но по состоянию на сегодня мы, вот смотрите, мы идем поступательно, но маленькими шажками вот, к цифровизации и вообще ко всему онлайн. Некоторые процессы даже карантин ускорил, конечно, но опять же нельзя сейчас говорить о реальных перспективах электронного голосования в ближайшее время в Украине.
Вопрос Максиму Бородину, депутату Мариупольского горсовета от партии «Сила людей». Максим, ну как вы узнали, вот, как вы отнеслись, точнее, к этой новости, да, о том, что вот такая либерализация, смена избирательного адреса, не видите тут каких-то рисков, манипуляций, вот, по крайней мере, вот в вашем избирательном округе?
Ну, вся наша система на сегодня, она имеет значительные риски в том или в той или иной степени. Какие-то риски больше, какие-то риски меньше. Ну, честно говоря, я вот... послушал то, что говорила Татьяна по поводу наказаний за несоблюдение законодательства. Ну, знаете, мне и смешно, и грустно. Я просто вспоминаю 2015 год в Мариуполе, выборы, и нарушение, тотальное нарушение агитации, тотальный подкуп избирателей прямой, когда просто действующий мэр, ставленник Метинвеста, как бы вместе с компанией проводили концерты, якобы от общественной организации. На этих концертах прямо агитировали, раздавали пирожные ветеранам, там медальки сделанные в это, то есть, ну, было там наборы какие-то, книжки там свои, и это все было открыто, и, несмотря на заявление в полицию, просто, ну, это все игнорировалось и ничем не закончилось. Поэтому говорить об ответственности какой-то за нарушение избирательного законодательства, ну, в действующих реалиях, ну, это, по-моему, просто, ну, к сожалению, на сегодня пустые слова, потому что никто не несет ответственности. Наша правоохранительная система, к сожалению, не работает в этом направлении от слова вообще. Я уверен, что на этих выборах будут опять прямые подкупы, будут опять нарушения законодательства. Ну, к примеру, сегодня вот была сессия Мариупольского городского совета. Мэр Боченко и вся его команда, которая была по блоку, сегодня пришла в футболках блок Вадима Бойченко и в масках блок Вадима Бойченко и прямо агитировали на сессии. Вот. И секретарь сессии, который является членом команды, тоже мне сказал, что так избирательный процесс еще не начался, хотя он реально уже начался. Но этим людям плевать глубоко, они понимают, что никакой ответственности они не понесут, потому что в руках этих советов, к примеру, там полиция там, и другие органы правоохранительные. Поэтому пока у нас не будет работать суды, прокуратура и полиция адекватно, а не по указке, ни о какой ответственности, ну, говорить не придется. Это раз. По поводу вот верификации всего. Я согласен, ну, я конечно, максимально за либерализацию всех направлений. Вопрос другой. На мой взгляд, правильное решение здесь – это создание единственного электронного реестра, желательно привязанного там на базе какой-нибудь, ну, наших партнеров европейских, чтобы это было верифицировано, чтобы это было жестко, никто не мог влезть в этот реестр, чтобы человек, в принципе, мог голосовать ну, из того места, ну, в одном только месте, где он фактически находится. Потому что, ну, подтвердить я пока не понимаю тоже, каким образом можно подтвердить, что ты живешь именно в этом городе.
А скорее всего, ну, никак. Вот говорит Татьяна о том, что так. Должны, да, но вот верят, если будут какие-то подозрения, тоже непонятно, у ЦИКа, у каких-то, ну, наблюдателей.
Я думаю, они работают, думаю, кто-то воспользуется ситуацией в любом случае, как бы, и будут подвоз людей, как бы, из... Ну, людей, готовых продать на сегодня свой голос, к сожалению, слишком много. Потому что люди считают так, да все равно, кого мы выберем, все равно все будет, ну, не, мы ни на что не влияем, поэтому хоть продам свой голос. Но, к сожалению, это пока еще работает, особенно там с пожилым поколением. И я пока, ну, кроме ответственности именно там огромных штрафов, ну, реальных, понимаете, как сейчас пандемия ковида, штрафы есть номинальные, но их никто не выписывает фактически. И, естественно, люди просто нарушают и плюнули на все запреты и делают все, что хотят. Поэтому здесь такая же история. Пока не будет реальной ответственности, наказания за нарушение избирательного права, ну, никаких не будет реакции. Плюс, ну, если мы говорим, это один из рисков. Ну, другие риски, давайте говорить откровенно, опять же, история вот у нас равное избирательное право. Все говорят, что вот каждый кандидат имеет равные права, в законе прописано по сравнению с остальными. Но о каких равных правах можно говорить, когда у одного кандидата за ним стоит олигарх и может позволить себе 5 миллионов гривен или 10 выкинуть на избирательную кампанию, а второй кандидат, за ним стоят обычные люди, он, ну, максимум может там купить несколько бордов. А у второго завешано все бордами, все в телевизионной рекламе, по всем новостям, по радио, по всему это. Какое равное избирательное право? О чем мы говорим? То есть пока мы каким-то образом не уравняем права всех кандидатов, там, пускай, окей, залог как бы будет равный, равное количество там пропорциональное бигбордов, равный доступ к телевидению, ограничить все остальное. Ну, не будет никакого равного избирательного права.
Хорошо, Максим, давайте вернемся вот к смене места избирательного адреса. Вот если вот прикинуть, вот только 5 миллионов есть трудовых мигрантов и переселенцев в Украине, ну, вообще могут теперь поменять любые граждане Украины свой избирательный адрес. Для того, чтобы повлиять на результат выборов, вот, может быть, в вашем округе, сколько нужно людей подвести, вот какой процент людей, чтобы просто представлять это?
Ну, я сейчас не могу сказать, сколько у нас надо. У нас, по-моему, насколько я помню, то ли 230 тысяч избирателей всего по Мариуполю. Там сейчас с ОТГ еще не до конца это все понятно, потому что тут, ну, нововведение законодательства, честно говоря, есть еще масса вопросов. Ну, 230 тысяч, как бы, из них реально голосуют обычно там максимум до 45%. Поэтому сложно сказать, ну, я думаю, реально вполне, в принципе, там, может быть, близлежащие какие-то территории, там, людям, где все равно, за кого голосовать по месту. Ну, кто-то воспользуется, я уверен, что кто-то воспользуется, конечно, ситуацией, но никто не будет за это наказан 100%. Я иллюзий никаких не имею в этом плане, к сожалению, поэтому...
Вопрос Татьяне Дурневой. Татьяна, а следите ли вы вот за, ну, вот количеством людей, которые меняют место избирательного адреса, ну, сейчас? И что это за люди? Вот, и можно ли понять, поэтому в каких областях это? Действительно ли это переселенцы, трудовые мигранты? Или вот украинцы массово кинулись, ринулись менять избирательный адрес?
Да нет же, в том-то и дело. Я как раз хотела сказать, что вот у нас есть там эти страшилки, да, что это там 5 миллионов, там 6 миллионов, а то и вся страна, это действительно так, это доступна процедура абсолютно всем, у кого есть такая потребность. Вопрос просто в том, что на сегодняшний день всего по всей Украине 12 168 избирателей подали заявление о смене избирательного адреса. Всего подали, из них причем 694 отказали. То есть можно вычесть, да, там около 11,5 тысяч избирателей поменяли избирательный адрес. И еще 276 человек тоже обратились по поводу определения вообще избирательного адреса, потому что у нас есть как раз миллион избирателей, которые вообще нигде никогда не голосовали, потому что у них в принципе не было избирательного адреса, потому что у них нет прописки, нет зарегистрированного места проживания. Вот из этого миллиона 276 человек подали заявление. Это копейки. Это вообще ни о чем. То есть никто массово не ринулся. Переселенцы не проявили сейчас никакой особой активности.
Так еще есть время, Татьяна. Может быть, вот это будет накануне?
Это во времени 13 дней.
Да, кстати, осталось. Давайте напомню, что очень мало поджимают сроки для смены избирательного адреса.
Да, осталось 13 дней, и я уверена, что числа 20-19 октября люди будут массово обращаться в реестр избирателей, потому что они откладывают это всегда на последний день. И по старой привычке за 5 дней до выборов, то есть до дня голосования, обращаться в реестр избирателей. Это показывает анализ обращений на выборах 2019 года, когда в самый последний день было просто... там аншлаг просто был во всех реестрах. Сейчас люди будут наверняка думать, что вот еще избирательный процесс не начался, и поэтому они еще успеют. Они не успеют, потому что последний день, когда можно подать заявление, это 10 сентября. И вот включительно, да, до 10, там, до вечера 10 сентября еще можно подавать заявление. Заявление можно подавать онлайн. Я понимаю, что это действительно это большой прорыв. На самом деле люди не должны, тем более в условиях ковид, они не должны стоять в очередях. Они могут это сделать через личный кабинет избирателя. И для этого нужна электронная цифровая подпись. Ее тоже, в принципе, довольно легко получить. Уже большинство людей могут это сделать, если они являются клиентами определенных банков или там, плательщиками налогов, как частный предприниматель, например. Что касается регионов, если посмотреть, ну, во-первых, по датам, да, то у нас с каждым днем все-таки растет количество заявлений, которые поданы каждый день. А по регионам, я уже говорила, это если мы смотрим тех, кто из какого-то региона выбыл, то есть из региона, допустим, Донецкой области 1508 человек выбыли, из Луганской области 790. Это такие вот те цифры, которые кидаются в глаза. И 846 из Киева поменяли свой избирательный адрес. Люди были здесь, были в этих регионах, изменили. И также есть статистика по Крыму, 150 и 30 по городу Севастополь. Это по именно по смене избирательного адреса.
Ну, странно, да, что так пассивно ведут себя трудовые мигранты и переселенцы. Вроде бы нужна была вот право голоса. Вот Максиму Бородину спрошу. Максим, вот много в Мариуполе? Ну, наверное, много же, да, это известно. Дончан, луганчан бывших. Почему, вот, как вы объясняете такую пассивность? Могут ли повлиять вот люди, которые не имели права голосовать, на результат этих местных выборов в Мариуполе, вот, по вашему ощущению?
Ну, очень сложно сказать, насколько могут повлиять, потому что действительно вначале было вообще очень много переселенцев во времена там активных боевых действий, которые переезжали непосредственно. Многие просто из них поехали дальше. Сказать о точной цифре на сегодня очень сложно. То, о чем я говорил, что, конечно, необходимы, но единые... Проблема в том, что в нашей стране очень много разных реестров, но нету одного единого адекватного реестра, который бы связывал между собой все. Вот. Для того, чтобы была актуальная информация о человеке, это была бы ну, реальная перепись населения фактически. Вот. И получается так, что сказать на сегодня, сколько точно тот переселенцев в Мариуполе ну, реальных, думаю, очень сложно, потому что часть зарегистрирована там для получения пенсии. Конечно, там периодически проверяют, но в любом случае, я думаю, что это не будет точная цифра, поэтому тут можно только догадываться, к сожалению.
А вы как политик, вот заинтересованы, чтобы они голосовали, призываете ли их голосовать и вот сменить избирательный адрес?
Ну, скажу так, те люди, которые переехали из Донецка, к примеру, оккупированного там Луганска, которые, ну, в большей части в Мариуполе, это проукраинские люди, как бы, ну, это фактически наш избиратель. То есть, как бы, это для нас плюс. Но с другой стороны, которые реально живут в Мариуполе, они активные очень, как бы, и политически активные. Но с другой стороны, мы можем получить действительно людей, по которым ну, есть вопрос, насколько они действительно проживают в Мариуполе. То есть вот исключительно в этом плане. Как здесь это рассортировать, ну, у меня нет ответа.
А вы понимаете вообще вот эту реформу децентрализации? Снова вопрос как к политику. Что такое быть членом громады вот, в связи вот с этой либерализацией? Что не надо ничего доказывать? Вот кто такой член громады в новой децентрализованной Украине?
Ну, член громады в любом случае, это территориальная привязка есть. Просто она расширена... Это, в принципе, я видел и в Дании, и везде как бы это есть. То есть громада включает в себя территорию там вокруг какого-то населенного пункта, вокруг которого она, которая является центром, и, в принципе, на взаимовыгодных условиях они взаимодействуют. Потому что обычно у центрального города, у него есть центр громады, есть какой-то финансовый ресурс, а у сателлитов, так сказать, у них есть ресурсы, к примеру, там, земельные для расширения построек там города, там застройки какую-то из сторон, поэтому, ну, это такие отношения, в принципе, взаимовыгодные должны быть. Как они будут у нас происходить, ну, покажет время. Пока сложно сказать. Потому что, ну, на самом деле, в интересах людей чаще всего объединяться вокруг успешных городов, типа как, ну, Мариуполь. Но, с другой стороны, местные, как бы, там, князьки, они не очень заинтересованы в том, чтобы децентрализация реальная была, потому что, ну, как так? Тут они держат в руках там землю и все остальное, а здесь как бы они фактически перестают контролировать свои громады. Поэтому тут есть такие противостояния довольно серьезные.
И в Мариуполе сейчас продолжается, да?
В Мариуполе, да, тоже как бы этот процесс сейчас идет. Ну, честно сказать, очень много вопросов. Много вопросов с этим с разделением на районы, непонятные совершенно. Поэтому, ну, какие-то, знаете, начиналось децентрализация все очень хорошо, особенно с экономической частью, и логично, и все. А заканчивается как-то вообще, ну, совсем непонятно, даже с финансовой частью, ну, ситуацию, когда массу, как сказать, массу обязанностей передали, к примеру, там, оплата, финансирование оплаты проезда льготников, а права не передали. То есть мы фактически местным советам не можем определить, какую категорию исключить, или насколько этой категории надать право на льготы. То есть, ну, логично, если мы сами оплачиваем громады льготы, громады, то мы можем определять категории граждан, которые могут воспользоваться там, проездом и всем остальным. А так, получается, на нас переложили на сегодня финансовую ответственность за это, но нам не дают регулировать, сколько, кому и как давать эти льготы. Ну, это же бред, реально.
Татьяна, вы вот агитируете за смену избирательного адреса вот и в социальных сетях, да и...
Давайте так. Я агитирую за то, чтобы люди знали свои возможности реализовать свое право голоса. Особенно те люди, которые более 5 лет были за бортом избирательного процесса.
А зачем это делать? Может, люди не понимают, зачем это делать, не понимают свое место как участника громады, на что он может повлиять?
В частности, да, абсолютно вы правы в том, что многие люди не понимают, зачем голосовать на местных выборах, и у нас на страничке очень много таких комментариев и сообщений о том, что мы уже голосовали на выборах президента и парламента, ничего не поменялось, зачем голосовать на местных выборах. То есть люди не понимают разницу, что такое местное самоуправление, что такое депутаты местного совета и какие полномочия лежат у депутатов местного совета. А для чего, я вам объясню. Например, вот переселенцы. Есть такие истории, когда нужно было, допустим, сделать пандус в дом, и там, потому что туда заселился человек с инвалидностью, переселенец. Но депутат местного совета не мог этого сделать, потому что переселенец не был членом тергромады. Теперь, как если он поменяет избирательный адрес, то будет уже, ну, как бы совершенно по-другому и к нему отношение, и этот человек уже будет уже чувствовать свою принадлежность к этой громаде. Плюс мы говорили вот все эти 5 лет с предыдущих выборов 2015 года, что переселенцы — это невидимый электорат, то есть они есть, но их нет в списках избирателей. Соответственно, для местной власти их тоже нет. Ну, я не говорю про Мариуполь, это как раз очень хороший пример, когда город принял людей, и там есть хорошая программа, и в том числе обеспечение жильем и интеграции, тут не вопрос. Но в то же время я сейчас открываю карту по Мариуполю с 68 человек всего лишь в Мариуполе сейчас поменяли избирательный адрес. То есть, Максим, если нужна эта информация, она есть на сайте реестра избирателей, и вот, ну, вы говорите про реестр, и реестр избирателей, он единый. То есть если человек где-то был, у него была был избирательный адрес, то у него не может их 2 быть. Значит, он с того избирательного адреса выбывает и регистрируется по-другому, и это все в едином реестре избирателей видно. Но я согласна, что, не, конечно, там база переселенцев, она совершенно не объективна, как бы она не дает понимания, действительно ли эти люди проживают, она с ошибками, с дублями и так далее. То есть это другая база внутренне перемещенных лиц. Поэтому вот эти все идеи о том, чтобы слить эту базу и сразу людям автоматически избирательный адрес поменять, они были в 2015-2016 году действительно озвучены даже некоторыми там народными народными депутатами. Тут вопрос как раз автоматически никто ничего не должен делать. Человек сам должен прийти и понимать, и осознавать последствия своих действий. И, но совершенно не страшно, что за неполных 2 месяца так мало человек. Потому что это новая процедура, о ней никто не знал. Более того, мы много лет говорили о том, что люди не могут голосовать. На местных выборах всегда ниже явка. Часть людей просто не возвращаются в свои дома, там, где они зарегистрированы. Они вот как живут в областных центрах, да, и на выходные они там в села или в свои маленькие города не поехали на выборы. И в этом нет смысла, потому что они там не живут. Они не пользуются там дорогами, транспортом и так далее, детскими садами, школами и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди об этом больше узнали, чтобы они успели это сделать до 10 сентября, чтобы потом 5 лет не чувствовать себя опять исключенным из электората той громады, где они живут уже много лет.
Ну да, это вот другой уже совсем формат взаимоотношений между местной властью и вот человеком, который, возможно, или переселенец, или трудовой мигрант, поменял ты свой избирательный адрес, и вот уже какие-то символические даже, да, политические взаимоотношения в этой громаде. Политик, получается, должен теперь этому человеку, куда, и он обязан выполнять определенные запросы. Благодарю большое. Спасибо большое. Напоминаю, до 10 сентября вы можете изменить место голосования. Вот подробную инструкцию о том, как это сделать, можете найти вот на всех ресурсах громадского холдингу «Группа Вплыву», ну и других организаций, которые рассказывают вам об этом. Это были Татьяна Дурнева, исполнительный директор общественного холдинга «Группа Влияния», и Максим Бородин, депутат Мариупольского горсовета от партии «Сила людей». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас мы полистаем свежую прессу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году. Единственный возможный вариант завершения войны – замораживание конфликта по приднестровскому сценарию. Такое мнение в колонке на сайте главред высказал политолог Петр Олещук. По его словам, приднестровский сценарий – это когда и конфликт не урегулирован окончательно, и боевые действия не ведутся. И то, что прекращение боевых действий длится уже месяц, уже можно считать сигналом к тому, что заморозка конфликта, по крайней мере, на данный момент выглядит возможной, поскольку рассчитывать на военную победу или какие-либо стабильные мирные договоренности не приходится. И такой сценарий, по словам эксперта, не самый плохой для Украины по сравнению с реализацией политической части минских договоренностей. Одним из элементов гибридной войны, которую на протяжении последних 20 лет российские спецслужбы ведут против Украины и ее партнеров, является деятельность так называемых российских культурных центров. С помощью них спецслужбы России пытаются продвигать внешнеполитические интересы России, формировать за рубежом благоприятный для страны общественный, политический и деловой климат. Об этом пишет сайт Главком. Как отмечает интернет-издание, одним из таких центров является Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. В феврале 2015 года Служба безопасности Украины закрыла такой центр в Киеве. По данным спецслужбы, фонд выступает легальным прикрытием создания так называемых вербовочных центров и продвижения интересов российских спецслужб. Кроме фонда имени Горчакова, в странах Европы под дипломатическим прикрытием успешно также работают и другие российские центры культуры и дружбы. Эти организации, как отмечает сайт, периодически проводят акции в поддержку группировок ЛДНР, где активисты распространяют информацию о том, что правительство в Киеве якобы занимается геноцидом русскоязычных жителей Донбасса. Мы стали колонией России, поставщиками дешевой рабочей силы всех рангов и категорий. Следующей ступенью на лестнице гастарбайтеров после таджиков. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, не секрет, что очень многие луганчане и дончане едут в российские курорты на заработки, кем угодно, лишь бы платили. Молодежь часто едет, лишь бы отбить вложения за койку и еду, а в выходные увидеть море. А вот их мамы, а часто и бабушки, едут ради заработка поварами, горничными, посудомойками. И часто ради этой работы берут неоплачиваемые отпуска. Блогер отмечает, что если считать по оплате труда за такой неквалифицированный труд, то вначале идут таджики, небрежно обзываемые россиянами черняшками, после уже луганчане, люди славянской наружности. Местные за такие деньги работать не хотят, а так называемые республиканцы готовы на все, пишет блогер. Подробнее читайте в материале «Мы стали колонией России. Луганский дневник».
Главу Белорусской Православной Церкви отправили в отставку после призыва к Александру Лукашенко остановить насилие. Новым служителем стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Почему в разгар протеста в стране у экзархата появился новый предстоятель? Есть ли у этого решения политическая подоплека? Подробнее об этом в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Митрополит Павел во время нынешних протестов никак не мог определиться со своей позицией. Сначала он официально поздравил Лукашенко с победой на выборах и поздравление свое не отзывал. Однако позже извинился перед протестующими и призвал власти прекратить насилие.
Я слышу вопль и слезы и голос наших людей, которые просят меня сделать все возможное для того, чтобы нас услышали. И поэтому я не советую, но искренне прошу и главу нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко, который является президентом нашей страны и гарантом Конституции, чтобы он сделал все возможное для того, чтобы остановить насилие.
Вскоре митрополит Павел подал прошение о переводе, и Священный Синод его удовлетворил. Новое назначение владыки в Кубанской митрополии. Впрочем, в РПЦ подчеркивают, не стоит искать в переходе Павла политической подоплеки. Это, по словам официального представителя РПЦ, часть его послушания. Той же позиции придерживаются и в Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата. Митрополит неоднократно высказывался от имени белорусского народа, однако за те 7 лет, что он возглавлял белорусский экзархат Московского Патриархата, он так и не получил гражданство Беларуси. Хотя этого и требует законодательство страны. Новый экзарх ВПЦ Вениамин – первый на этом посту белорус. В отличие от многих других представителей церкви, Вениамин в эти дни высказывался против так называемых массовых беспорядков и за стабильность.
Если наши попытки нашего общества сделать жизнь лучше будут концентрироваться только к тому, чтобы изменить государственные законы, усовершенствовать материальную жизнь и снять те вопросы, которые сейчас находятся на поверхности, то мы не достигнем в этом результата.
В РПЦ о Вениамине говорят преимущественно как о противнике автокефальных настроений. Судя по всему, для московского патриархата его назначение – логичное продолжение политики контроля над экзархатом, чтобы белорусская православная церковь не пошла по стопам украинской. Сыграли ли роль взгляды Вениамина на мирскую политику – неизвестно. Сама РПЦ, по всей видимости, не может до конца сформулировать позицию по белорусским выборам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще 10 августа опубликовал поздравление Лукашенко с победой на выборах. Правда, сейчас оно доступно только в кэше. Спустя несколько дней документ был удален с официального сайта Московского патриархата.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил о готовности уничтожить позиции вооруженных сил Украины на двух участках, если украинская сторона не уберет их до вечера 3 сентября. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По словам Пушилина, в районе поселка Шумы ВСУ якобы продвигают свои позиции к арке водовода Сиверский Донец Донбасс, а также на пилотном участке разведения сил и средств в районе Петровского. ВСУ это заявление пока не комментировали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. В подконтрольных группировке ДНР районах Донецкой области так называемые власти ввели смертную казнь. Известно уже о двух случаях, когда так называемый суд вынес смертный приговор. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что на момент публикации доклада так называемые приговоры не были исполнены. Управление обеспокоено этим фактом. Правозащитники напоминают, что до 2015 года незаконные вооруженные формирования уже проводили так называемые военные трибуналы и народные суды. Делали это, опираясь на законодательство СССР о военном положении времен Второй мировой войны. школах Мариуполя устанавливают терминалы измерения температуры. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, устройство автоматически сканирует лицо человека и сразу же определяет его температуру тела. Далее информация поступает на пункт контроля. Если у ученика повышенная температура, устройство сообщит об этом звуковым сигналом, а фото заболевшего высветится на пункте контроля. Установить устройство планируют до 20 сентября. И по сообщению украинского гидромедцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер западный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Там гораздо больше, чем вы слышите в эфире. Ищите нас во ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы для разговора в студии или работы наших корреспондентов. Также подписывайтесь на еженедельную рассылку, называется «Тыждень на Донбассе». В ней мы собираем самое главное, что случилось в регионе или касается региона за неделю. Сегодня выйдет свежий выпуск. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».